Чарльз Спёрджен, когда ему покаялся 18 лет, позже в своих дневниках вспоминал молитву своей матери. И он говорил об этом с ужасом, потому что она молилась: «Господь, если слова Евангелия не достучатся до сердца моего сына, пусть эти слова будут свидетельством ему в день Великого Суда». Это была молитва очень сильной женщины, которая верила, что Господь силен спасти и ее сына, и он был за это очень ей благодарен. И для нас это тоже такой хороший пример, как молиться о детях. Сегодня мы продолжим читать из книги «Исход», 3 глава. Давайте вспомним эти тексты. 3 глава, 13-14 тексты. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым, и скажи им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есть сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день, за церковь, которую Ты создал, Господь, что Ты нам открылся в свое имя, Господь, Ты открыл его в Сыне Своем Иисусе Христе. Ты примирил нас с собой, Ты простил наш грех, Господь, и Ты открываешься как Бог истинный, как Бог сущий. И мы просим Твоего благословения на наше сердце, на наши глаза, на наши уши, чтобы понять, что Ты хочешь сказать через Свое Слово, Господь, понять, как нам поклоняться Тебе в Духе и в истине, Господь, понять, как нам чтить Тебя, как нам ценить Тебя, как нам иметь страх перед Тобой и трепет, как нам любить Тебя, Боже. Мы не можем это делать правильно, Господь, если мы не понимаем, кто Ты такой. Поэтому просим, благослови сейчас каждое сердце здесь, услышать это в словах Священного Писания, Господь. И если есть люди, которые не знают Тебя, которые приходят, Господь, касайся их сердец, изменяй его, пожалуйста. Аминь. В прошлый раз мы рассматривали Божье имя Яхве, так он представляется в книге «Исход» в 13-14 тексте. Мы смотрели это значение этого имени в истории израильского народа, в истории всей искупительной истории. Также мы рассматривали, что это значит для жизни христианина, когда, помните, Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 58 тексте сказал: «Истинно говорю вам, прежде чем Авраам, я есть эго ими, я есть, кто есть, сущий». И раньше родители не называли своих детей в соответствии с модными традициями, как это происходит сейчас: Бранислав, Олимпиада или Добрыня, да, когда мультики все эти выходили. И мы видим, что в Библии имя дает представление о характере личности. И Бог не является здесь исключением. У Бога много имен в Писании: Адонай, Иегова, Страх Исаака. И поэтому перед нами стоит вопрос: какую черту характера или атрибут Бога раскрывает нам имя «Я есть сущий», «Я есть, кто я есть»? Что мы вообще можем знать о Боге? Это ключевые вопросы веры и теологии, которые определяют содержание и глубину познания Бога и, как следствие, основания нашей веры. Человеку необходимо гораздо больше, чем теоретические знания о Боге. Мы можем знать о Боге через творение, но не знать Его лично, как Спасителя, как Отца, как Защитника, как Святого и Праведного. И познание Святого Бога происходит только из глубокой нужды в душе человека. И мы с вами познаем Бога через Иисуса Христа и через освящение Святого Духа в нашем разуме и в нашем сердце. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 10 с 11 по 16 текст. Павел пишет: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, о чем судить никто не может. Но кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Таким образом, обозначив площадку, от которой мы можем двигаться дальше, перед нами все равно остается вопрос: кто же он, Бог? Кто же такой Бог, который открывает себя через Писание и в личности Иисуса Христа и через Святого Духа? Так как Библия представляет собой единую книгу с одной сюжетной линией, мы можем ответить на этот вопрос, либо начиная с Откровения 22:21, либо с Бытия 1:1. Но, пожалуй, лучшим местом в Писании, которое открывает характер Бога, это Исход 3:13-14, история Моисея, его встреча с горящим кустом. «Имя Бога, я есть, кто и есть, которое показывает нам самую важную характеристику Бога, что Бог существует сам по себе. В частности, оно показывает того, что Бог самосуществует, что Он самодостаточный и что Он вечный». Это абстрактные понятия, но они крайне важные. Именно эти атрибуты Бога ставят Его отдельно от всего творения, представляют Его как личность, которая не зависит ни от каких внешних воздействий или факторов. Он сам по себе совершенный. Есть качества, которые мы разделяем вместе с Богом. Например, Божья любовь. Бог есть любовь, Он совершенный в своей любви, и по Божьей благодати мы тоже можем любить. Бог мудрый, и человек в какой-то степени тоже обладает мудростью. Бог всесильный, и мы знаем, что у нас тоже есть сила, хоть и ограниченная. Но все выглядит по-другому, когда мы видим, что Бог существует сам по себе, что Он самодостаточный и что Он вечный. Только Он обладает такими качествами, и они не передаются на Его творение. Он существует без чьей-либо помощи, а мы нет. Бог ни в чем не нуждается, мы нет. Бог вечный, а мы с вами нет. И первое качество самосуществования Бога означает, что Бог не имеет ни начала, ни происхождения. Это представляет для нас сложную идею для размышления, потому что мы не можем размышлять о Боге привычным для нас способом. То, что мы видим, слышим, чувствуем, осязаем или касаемся, имеет происхождение. Стол, на котором вы сидите, он был сделан на фабрике рабочими. Материалы, из которых был сделан стул, сделаны на какой-то другой фабрике, и мы можем отследить последовательность этих действий. Но нам очень трудно думать вне таких категорий. Наверное, вы слышали от людей, что Бога никто не видит. Вот я его не вижу, я не вижу, как он где-то ходит, или он каким-то образом проявляется. Значит, его нет. Юрий Гагарин летал в космос, вышел на орбиту и сказал, что там Бога тоже нет. Поэтому для человека все, что он наблюдает, должно иметь объяснение. И причина и следствие являются основанием веры для некоторых людей, но которые при этом не знают Бога лично. Они принимают идею о Боге не потому, что имеют с ним личные отношения, или потому, что открыли его через Священное Писание, но только потому, что каким-то образом логически пришли к такому выводу. Поэтому и среди неверующих людей, и среди ученых есть те, кто не придерживается теории эволюции, а говорят о креационизме, что кто-то что-то сотворил. Интеллект, какая-то сила. или недвижимый двигатель, как называл такую силу Аристотель. И причина и следствие здесь указывают на Бога. Но проблема заключается в том, что такого Бога невозможно осмыслить, невозможно его подвергнуть какому-то эксперименту. Бог не может быть познан, как другие вещи, которые есть в нашей жизни. Это причина, почему философия и наука не всегда была дружелюбна по отношению друг к другу, когда речь шла о Боге. Потому что такие предметы, такие дисциплины, они связаны с изучением предметов, такие, какие они есть. И поэтому не терпят, когда есть что-то, что невозможно изучить, когда невозможно познать. Философы и ученые признают, что еще есть много явлений, много вещей, которые нужно понять. Но одно дело признать, что есть что-то, что нужно изучить, а другое дело признать, что у нас даже нет методики, у нас нет понимания, как что-то исследовать. Потому что для изучения Бога ученым пришлось бы спустить его на свой уровень, писать его как эволюцию или как физический закон. Но Бог гораздо выше, чем любая идея или метод, которым мы можем его описать. Я думаю, что по такой же причине верующие в Божьему Слову люди мало проводят времени, думая о Боге, его личности, о его характере. Они, не мы, конечно, хотят его сделать видимым, хотят, чтобы он был кем-то, кого можно потрогать. Они думают, что раз он так велик, то о нем вообще невозможно разумно что-то говорить. Эйден Тойзер по этому поводу так пишет. «Немногие из нас позволяют сердцу созерцать в удивлении сущего Бога, самосуществующую личность, о которой никто не может думать. Такие мысли болезненны для нас. Мы больше стараемся думать о том, что принесет нам что-то доброе, как, например, поставить мышеловку или как вместо одного цветочка в саду вырастить два. По этой причине сейчас мы платим высокую цену за секуляризацию нашей веры и разложение нашей внутренней жизни души. Иными словами, чем меньше верующий человек размышляет о Боге, тем больше его вера становится плотской. Его мышление становится плотским. Само существование Бога означает, что Бог не отчитывается ни перед кем, и не перед нами. И это нас в какой-то мере раздражает, потому что мы хотим, чтобы он давал отчет за свои действия. Мы хотим, чтобы он объяснял, почему он поступает так или иначе. Но на нем нет ответственности объяснять что-либо или перед кем-либо. Второе качество Бога, которое нам сообщает его имя, это самодостаточность. Снова абстрактное понятие, но о котором можно иметь понимание. Это значит, что Бог не имеет никакой нужды, ни в чем и ни от кого не зависит. И здесь мы идем в разрез такой популярной идеи, что Бог имеет отношения с человеком, в которых каждый что-то друг друге дополняет. Например, Богу недостаточно было славы и величия, и по этой причине Бог сотворил мужчину и женщину, которые смогли бы его славить. А Бог взамен, он заботится о человеке, любит его, прямо как о хомячках в клетке. Он создал людей, потому что был одинок, потому что ему было скучно, ему нужна была компания, и поэтому человек составил ему такую замечательную компанию. Ну, возможно, до тех пор, пока не согрешил. И мы видим людей, которые считают своим долгом помочь Богу спасти грешников и защищать веру, вовсе забывая о том, что Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, Луки 3 глава, 8 текст, «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Богу не нужны поклонники. Артур Пинк в своей книге «Атрибуты Бога» рассуждает, что у Бога не было никакой необходимости, не было никакой нужды, ни принуждения что-либо создавать. Причина, по которой он решил это сделать, была его чистая, суверенная воля без какого принуждения извне, определенная ничем, кроме его доброго имени. Ефесянам 1.11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по, все по изволению воли своей. То, что он сотворил, предназначалось для демонстрации его славы. Бог не получает ничего от нашего поклонения. Он не нуждается в славе своей благодати, которая проистекает из искупленных им людей, потому что он достаточно славен сам по себе и без нас. Что же тогда побудило, Бога предопределить избранных к славе своей благодати? И ответ в первой главе послания Ефесянам, 5 текст. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Сила Божьего действия состоит в том, что невозможно ничем обязать Всевышнего Бога по отношению к творению. Бог ничего от нас не получает. Наш Господь Иисус Христос также ничего не добавляет Богу Отцу, Его славе или величию. Ни тем, что Он сделал, ни тем, как Он прожил свою жизнь, ни тем, ни своей смертью за наши грехи. Иисус Христос по своей великой милости показал нам, показал грешникам славу Отца, но Он ничего к ней не добавил, потому что слава Бога Отца, она совершенна. И об этом говорится в Псалме, Псалом 15, 2 текст. «Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Весь 15 Псалом говорит о Христе. Праведность и благость Христа, она больше достигает людей на земле. В 15 Псалме следующий текст. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Если вдруг все люди на земле станут слепыми, солнце все равно будет светить, луна и звезды все равно будут выходить на небо ночью. Они ничего не должны тем миллионам людей, которые получают от них благо. Также если каждый человек на земле станет атеистом, это совершенно никак не скажется на Боге. Запомните, что независимо от отношений с кем-либо, вера в Бога ничего не добавляет ему, так же, как и неверие в Бога абсолютно ничего у него не забирает. Человек представляет Бога таким неким дружелюбным персонажем, почти несчастным стариком, который суетится в поиске людей, которые помогли бы ему в управлении миром и спасении человечества. Конечно, Бог доверил определенную управленческую работу человеку в Эдемском саду. В Бытие 1.28 мы читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Он также дал великое поручение тем, кто верит в Него, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16.15. Это истина, и между тем ни один аспект Божьего порядка, ни одна деталь в творении не имеют необходимости для него. Бог просто выбрал именно такой путь. У него не было нужды, и, разумеется, он мог бы это сделать миллионом других вариантов. Способов. Вспомните людей, которые, возможно, вам задавали вопрос, почему кто-то должен был умирать на кресте? Почему кто-то должен был страдать за грешников? И неужели не было варианта как-то сделать это более таким мирным, менее кровопролитным способом? И в этом вопросе содержится предпосылка, что у меня на самом деле есть лучший вариант, чем тот, который предложил Бог. Выходит, что мы можем предложить лучший вариант спасения, чем Бог. Но дело в том, что не можем, и Божье творение полностью зависит от Него и от Его свободной, суверенной воли. В книге Исаия, пророк Исаия, 45 глава, с 9 текста. «Горе тому, кто припирается создателем своим черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня. Самодостаточность Бога также означает, что ему не нужны защитники. Конечно, у нас бывают возможности и ситуации, где мы защищаем веру, называем это апологетикой. И апостол Петр говорит, что всякому требующему у вас отчета в вашем бывании вы должны ответить. И нам следует это делать. Но если у нас не получается или мы ошибаемся, не нужно думать, что Бог каким-то образом оскорбляется этим или он что-то от этого теряет. Бог не может быть обижен, так как он существует вне зависимости от оскорблений со стороны людей. И когда мы понимаем, что Бог по-настоящему самодостаточный, мы замечаем, почему в Библии так много говорится о необходимости веры единого Бога, и почему неверие является таким мерзким грехом. Если вы посмотрите на такие популярные слова, как саморазвитие, самоуверенность, самовнушение, самореализация или еще какое-нибудь слово, которое начинается с «само», обратите внимание на эту приставку. Она указывает на направление и происхождение действия. Я сам способен дать себе оценку. Я сам могу поверить в себя. И в этих примерах главную роль выполняю я сам. Я сам независимый, я достаточный, я адекватный. Но Библия говорит, что среди всех созданных существ никто не может поверить сам в себя. Неверие на самом деле является извращенной верой. Она полагается не на живого Бога, а на смертного и порочного человека. Если мы отказываемся доверять Богу, то мы говорим, что что-то кроме Бога заслуживает доверия. Это клевета на характер Бога, это глупость. Никто другое, ничто другое не имеет, не является самодостаточным. И использование таких слов в нашем мышлении, в нашей речи указывает на исключение Бога. Я сам справлюсь. Только вот беда в том, что никто из людей не может справиться со своим грехом. Поэтому к любому из этих слов нужно добавить, как в литературе говорят, красочный эпитет – греховный. Греховная самореализация, греховная самодостаточность. И лучшее, что может сделать себе человек в этом случае, или худшее, да, в глазах Божьих, это только утверждаться и усиливаться в своей греховности. Но если мы начнем с доверия Богу, вера Ему, у нас будет прочная основа для всей жизни. Бога достаточно, так же, как и Его Слово, чтобы человек мог Ему доверять. Раз Бога достаточно, то мы можем покоиться в Нем, можем быть спокойны и быть полезны в Божьем труде. Бог не нуждается в нас, но радость от знакомства с Ним заключается в понимании, что Он работает с теми, кого Он искупил, кого Он полюбил, и с теми, кто является Его послушными детьми. Третьим качеством, присущим Богу, является вечность. Это слово трудно объяснить очень коротко, но просто это звучит так, что Бог есть, Он всегда был и Он всегда будет. И Он одинаков всегда в своем существовании. Еще используют часто термин, вы, наверное, слышали, трансцендентный, то есть выходящий за пределы. Например, если я сейчас встану с кафедры и выйду через ту дверь, я совершу трансцендентный переход, потому что я выйду из этого помещения и окажусь в другом помещении. Простой пример, но он иллюстрирует отношение к Богу, к своему творению, что он находится за пределами своего творения. И этот атрибут Бога мы видим повсюду в Библии. Например, Авраам обращается к Богу и Иегова в Бытие 21:33. «И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечного». Моисей писал Псалом 89:2-3 тексты. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, и прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог». Откровение 1.8 написано, что «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь». Откровение 4.8 «Существа, которые перед престолом восклицают, «Свят, свят Господь Саваоф, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Тот факт, что Бог, Он вечный, имеет два последствия для нас. Во-первых, мы можем Ему доверять, потому что Он всегда остается тем, кем Он есть и кем Он себя открывает. Неизменный. В Иакова 1.17 мы читаем такой текст, что «всякое деяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, в котором нет изменения и нет тени перемен». Бог неизменен в своих качествах. Поэтому нам не нужно бояться, что Бог, который когда-то однажды нас полюбил во Христе, каким-то образом передумает, или у него настроение изменится, чувства поменяются, и он перестанет любить нас в будущем. Бог всегда любит своих детей. Мы не должны думать, что он изменит свое отношение так же и к греху, или что он начнет классифицировать грехи на допустимые, либо позволительные, либо какие-то нестрашные, потому что грех всегда будет грехом. Грех определяется как нарушение Божьего закона, который также неизменен. Бог всегда будет святым, Бог всегда будет мудрым, Бог всегда будет справедливым, милостивым и всем остальным, кем Он открывает Себя в Писании и в Своем имени. Ничто из того, что мы с вами делаем, поклоняемся ли Ему в духе и в истине, либо мы грешим против Него, это не изменяет вечного Бога. Бог также не изменен в своих решениях и своей воле. Он делает то, что Он заранее определил, Его воля никогда не меняется. Некоторые стихи в Библии говорят нам, что Бог покаялся в каком-то поступке, а мы знаем, что покаяние означает перемену мышления. Но Бог не нуждается в изменении своих планов, потому что все, что Он запланировал, соответствует Его совершенному знанию и мудрости. Так в Бытие 6.6 мы читаем: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем». В этом примере мы видим человеческое качество, которое нам понятно. То есть мы понимаем, что Бог испытывает по отношению к греху. Мы видим Его очень суровое, глубокое недовольство, Его гнев по отношению к греху. Другие тексты же говорят в числа 23.19: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». В 1 Царств 15.29 написано: «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». В Римлянам 11.29: «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Псалом 32.11: «Совет же Господень стоит навек, помышление сердца его, род и род». Такие тексты являются большим утешением для верующего сердца. В Римлянам 15.4 есть такой текст, что «все, что было писано прежде, написано вам наставление, чтобы вы с утешением из Писаний сохраняли, терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Поэтому все, что написано о Боге, все, что написано о Его качествах, о Его делах, о Его милости и любви, оно написано нам в наставлении, о чем мы сегодня вспоминали в начале нашего богослужения. Если бы Бог был таким, как мы, на Него нельзя было положиться. Он изменился бы, Его воля и обещания также бы изменились. Они были бы непостоянными, и мы не смогли бы зависеть от Него. Но Бог не такой. Он не меняется. Его цели остаются неизменными из поколения в поколение. Постоянство характера Бога гарантирует исполнение всех Его обещаний. Во-вторых, следствие неизменности Бога – это Его неизбежность. Если бы Он был простым человеком, как мы с вами, и Он нам вдруг не понравился, не Он, не то, что Он делает, мы могли бы просто игнорировать Его, могли бы не общаться с Ним. Он может передумать, он может куда-то переехать, он может заболеть, он может умереть. Но Бог никогда не меняет своего мнения. Он не уходит, и уж точно Бог никогда не умрет. Мы не можем избежать Его или скрыться от Него. Даже если вы игнорируете Бога сейчас, вам все равно придется считаться с ним в вечности, в будущей жизни. Если здесь есть те, кто мучается вопросами, а есть что-то, что Бог не может сделать, может ли создать Бог такой камень, который не может поднять, может ли Бог создать существо, которое сильнее, чем он, Бог не может лгать, Бог не может грешить, Бог не может умереть, Бог не может ничего, что противоречит его сущности, что противоречит, это будет противоречие самому себе. И мы подошли к выводу, что нам необходимо искать и поклоняться истинному Богу. И исходя 3.14, в 14 тексте, Бог открывается Моисею под именем, под которым он хочет быть известным, под именем, которому он хочет, чтобы поклонялись люди. И это откровение Бог дал в момент освобождения народа Израиля из Египта. После исхода Бог дал откровение на горе Синай, которое включает еще больше истины о нем самом и поклонение ему. Исход, 20 глава, 2-6 тексты. Исход 22.6. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Вы можете записать сейчас 3 пункта и размышлять на неделе, какие ключевые моменты здесь в этих заповедях находятся. Первое. Мы должны поклоняться Богу и повиноваться Ему. Второе. Необходимо отказаться от поклонения любому другому Богу. И третье. Мы должны отвергать поклонение истинному Богу любым недостойным Его способом, таким как в данном случае использование изображений. Почему в начале 10 заповедей Бог запрещает использовать изображения? Давайте разберемся. Если Бог недостоин, то и религия тоже недостойна. Если понятие о Боге имеет высший уровень, то вера также будет иметь высший уровень. Итак, Бог говорит нам, что любое физическое представление о нем не позволяет, любое физическое представление о нем, оно позорит его. По 2 причинам. Во-первых, это крадет его славу. Ничто видимое не сможет адекватно его представить. Во-вторых, это вводит в заблуждение тех, кто ему поклоняется. Обе эти ошибки показаны в истории изготовления золотого тельца. В мыслях Аарона теленок должен был представить Иегову. Аарон думал, что фигура быка, даже небольшого размера, передаст мысль о силе Бога. Но проблема в том, что это никаким образом не передавало Божий суверенитет, это не передавало его праведность, милосердие, любовь, справедливость, уж точно не передавало святость. И надежда на то, что благородный металл в виде такого тучного животного сможет показать красоту и славу Бога, как это было у египтян, обернулась смертельной трагедией для идолопоклонников. Фигура тельца ввела в заблуждение этих верующих людей. Они с готовностью связали это с богами плодородия и богинями Египта, и результатом их поклонения стала ужасная оргия, и далее Божий суд и смерть. С изменением искусства и культуры менялся образ Христа в живописи и скульптуре. Сейчас образ Христа даже искажается в популярных христианских песнях, где Иисус изображен таким всепрощающим, все дающим добряком. Такие слова, как ярость, гнев, отвращение, мерзость по отношению к греху, они нетолерантны, они ранят наш слух. Христианские комиксы, христианские мотиваторы, мемы, различные картинки в интернете. Мы можем с иронией смотреть на этот феномен в нашей жизни, но только именно это представление о Боге нашими грешными глазами доминирует над тем, что мы читаем в книге Священного Писания, и что Святой Дух открывает нам через освящение нашего ума. мы должны понимать, что это два непримиримых конфликтующих взгляда на Бога. Если мы не держимся откровения Писания о Боге, то наши глаза, наши ощущения, наши чувства, мурашки по коже, именно они направляют нас в поклонение в плоти и обмане, а не в духе и в истине. Если человек сосредотачивает свои мысли на изображении, кому собирается молиться, поклонение такого человека будет ограничено самим образом. По сути, человек будет поклоняться своему образу, потому что любое визуальное или фигуральное изображение Бога всего лишь показывает человеческое видение тех качеств, которые сам человек смог и захотел изобразить. Человек не сможет верно поклоняться истинному Богу ровно до такой степени, в которой изображение или фигура не может передать истину о Боге. Именно поэтому Бог запрещает нам в любом виде использовать изображение в поклонении. Это один из ключевых аргументов в пользу реформации против католиков, так же, как и с почитанием икон, мощей и других священных предметов православной церкви. Одновременно стоит упомянуть об ангелах, потому что в 3 главе мы читаем, что ангел Господень предстал перед Моисеем в горящем кусте. И в Писании любая встреча человека с этим духовным существом, она сопровождается страхом, трепетом, почитанием. Мы знаем, что ангелы – это служебные духи Господа. Мы знаем, что они его вестники. Мы также знаем, что через ангелов Бог вершит суд. 10-я египетская казнь, ангел Господень уничтожил первенцев земли египетской. Мы читаем книгу Откровения, где ангелы проходят судом Божиим над землей. Рождение и воскресение Иисуса Христа сопровождалось явлением ангелов с доброй вестью, но если мы читаем реакцию людей, она всегда была трепетной, потому что человек понимал, что Господь что-то хочет мне сейчас сказать. Везде страх и почтение. Теперь вспомните свой поход в подарочный магазин и посмотрите, как ангелы стоят на полочках, такие розовощекие дети в шелковых балахонах. И речь не идет о купидонах или мифологии Греции или Рима. Это представление такого христианского ангелочка в виде свечей или костюмы на разные праздники. Мы нигде в Библии не находим такого представления об ангелах. Это служебные духи Бога, но никак не романтичное представление человека. Возвращаясь к нашей теме, возрожденное сердце признает, что истинный Бог – это Бог вечный, Бог самодостаточный, Бог самосуществующий, превосходящий наши мысли Господь. Поэтому мы должны смириться под крепкую руку Творца и учиться у Него, и позволять Ему учить нас, узнавать, какой Он есть, что Он сделал для нас и для нашего спасения, послушны ли мы Ему, испытывать себя, поклоняемся ли мы истинному Богу, явившему себя в Библии. Есть только один правдивый способ дать ответ на этот вопрос. Действительно ли я знаю Библию и поклоняюсь Богу на основе той истины, которую Святой Дух открывает мне? Ответ – да, если истина сосредоточена на Господе Иисусе Христе, потому что невидимый Бог во Христе стал видимым. Непостижимый и познаваемый вечный Бог открывается в пространстве и времени в своем Сыне. Запомните, смотрю ли я на Иисуса Христа, чтобы мне познавать Бога Отца? Думаю ли я о Божьих качествах, которые Христос открывает в себе и показывает мне через Писание? Если нет, то вполне возможно, что я просто поклоняюсь своему изобретению в границах моего воображения. Если я смотрю на Христа, то я могу знать, что я поклоняюсь истинному Богу, так как Он открыл себя в Нем. Павел говорит, что некоторые знали Бога, но они, тем не менее, не прославили Его и не возблагодарили Его. В Римлянам 1:21. Еще одно искажение о Боге, которое мы привносим в нашу повседневную христианскую жизнь, это толкование Писания и проповедь Евангелия самим себе. То, что мы еще иногда называем тайное место в нашей тайной комнате. А библейская истина побуждает грешное сердце к покаянию, к изменению, и поэтому мы хотим знать, как бороться с грехом, как правильно воспитывать детей, как правильно поклоняться, как правильно распоряжаться деньгами, как правильно создавать семью. Только вот такие вопросы к тексту, как этот текст поможет мне, или, что обычно говорят, что этот текст значит лично для меня, производят самоцентричных христиан. Обратите внимание, что обращение к тексту с таким простым вопросом, что мне же с этим делать, может показать интерес человека больше к применению, чем к Богу, чем к познанию о Боге. И это серьезная проблема, потому что Бог смотрит на сердце, которое изменилось не под действием каких-то моральных инструкций или под действием такой бодрой библейской мотивации, а на изменение, которое совершено словом Евангелия, которое, поверив в Евангелие, по любви и познанию Господа. Поэтому Богу не угодно применение без поклонения Ему и без почитания и познания Его. Иеремия во 2 главе в 13 тексте пишет: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему». Братья и сестры, как вы думаете, в чем применение текста Бытие 1.1? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы можем сказать, что выйдите на этой неделе в лес и посмотрите, как прекрасно все, что сотворил Господь. Или значение текста: «Все, что сотворено, принадлежит Богу». И третьим вариантом, который совмещает познание Бога, Его величие, Его красоту и характер, и также истину, звучит так: «Живите для Господа, потому что все, что есть в этом мире, включая саму жизнь, принадлежит Ему». Как христианин может думать о Боге? Как верующему человеку расти в близких отношениях через познание Господа? Я бы рекомендовал прочитать две книги. Одна из них – это Джеймс Пакер «Познание Бога». Вторая книга – Эйден Тозер «Величие Бога». Мы с вами можем знать Бога только через Иисуса Христа и в самом Христе. Поэтому апостол Павел в послании к филиппийцам и делает сильный акцент на познании Христа и на богоугодном мышлении верующих людей. Давайте посмотрим на несколько текстов, которые говорят о христоцентричном мышлении. Филиппийцам, 2 глава, 2 текст. «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Радость христианина, мы видим, она заключается в единстве мышления во Христе, так же, как и любовь, и милосердие, и справедливость. 3 глава, 7 текст. «Но что для меня было тщетою, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». И слово «познать» здесь не имеется в виду иметь какую-то информацию или какую-то идею о Христе, а иметь с Ним близкие отношения, знать Его лично, иметь опыт общения с Ним, прилагать все усилия для лучшего познания Господа и отношений с Ним, чтобы приобрести Его как самое драгоценное и доброе в моей жизни. Филиппийцам 3 глава 14 текст. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Здесь мы видим побуждение верующим людям к такому же познанию Христа. Если не получается, то Бог поможет, потому что Бог радуется, когда верующее сердце ищет Его, когда оно ищет познание Господа. И Филиппийцам 4 глава, 6 текст, 6 по 8. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Для верующего очень важно мышление во Христе. Такое мышление должно быть превосходным, оно должно быть совершенным и страстным. Пример того, каким образом верующий может размышлять о Боге во Христе, Павел дает как раз в 8 тексте. Вы можете записать эти вопросы, когда мы читаем Библию, что мы можем искать в тексте. Какую истину о Боге или Христе доносит этот текст? Что истина, которую я читаю, говорит о справедливости и праведности Бога? Что истина говорит о непорочности Бога или Христа? Что здесь говорится о Божьей славе? Какой аспект Божьей славы и любви я здесь вижу? Наконец, все, что попадает в категорию добродетели и похвалы, должно вести мой разум и сердце к поклонению и познанию единого Бога. Будем же познавать, что Бог есть сущий через Писание. Ведь именно эта характеристика углубляет и укрепляет наше познание и нашу веру, что Бог вечный, что Он святой, что Он вездесущий и всемогущий наш Господь, что Он есть тот, кто есть. Будем размышлять об этом и поступать в соответствии с этой истиной.